Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа Владислав Посвежевший, стремительный, целеустремленный и физически, духовно...
Просвещенный
Владислав Игоревич Юртов.
Да, и человек, которому совершенно не нужно просвещаться, потому что он и так мудрый, умный и вообще, и святой, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич.
Да, друзья, мы вас всех категорически приветствуем. Сегодня мы с Владиславом Игоревичем решили таки поговорить про шовинизм. Почему бы и нет, в конце концов. На дворе, я хотел сказать, на дворе дрова и так далее. Значит, на дворе у нас зима, причем непонятная там, с какими-то дождями и оттепелями. Вот. А мы с Владиславом Игоревичем на этом фоне решили поговорить, почему мы делим мир на своих чужих, почему люди становятся шовинистами. Давайте попробуем с вами разобраться. Пишите нам в комментариях к нашему эфиру. Вот, собственно говоря, откуда тут, в общем-то, растут ноги у шовинизма, почему, в принципе, люди достаточно падки на такие, как бы, экзотические теории, на мой взгляд. Вот, знаешь, Владислав Игоревич, давай разберемся вообще вначале, как обычно. Наши слушатели и зрители всегда требуют у нас определения. Давай определимся, что мы подразумеваем под шовинизмом.
Да, с этого нужно начинать, потому что люди часто путают три разных понятия.
Много чего. Не только три, но так, три основные.
Да. Ну, основные, да, национализм, ксенофобия, шовинизм. Они
сюда еще и гомофобию прикручивают. Да, еще.
Где-то эти три слова пересекаются, и шовинизм, ксенофобия и национализм. Они, естественно, пересекаются, ну, в каких-то местах, вещах, но это не одно и то же. Ну, и под шовинизмом, наверное, мы будем понимать... такой наиболее... Ну, я прочитаю, на самом деле, если согласен совершенно, там, вот то, что в Википедии написано, да, не в Википедии, а там в интернете, наиболее реакционный национализм, крайний, да, такой ультранационализм какой-нибудь такой, да, шовинизм, который уже, наверное, уже близок в какой-то степени к фашизму, наверное, да, уже. Наверное. Или даже в какой-то степени им и являющийся.
Я не шовинист, поэтому не могу вот тебя поддержать в этом. Это никак. Вот. Я могу прочитать то определение, которое я тут, в общем-то, нацарапал себе, да, перед эфиром. Шовинизм – широко распространенный среди определенных слоев населения предубеждений или комплекс предубеждений. Гораздо более мягкое определение, чем у тебя. Согласно которому, одна группа людей, обладающая каким-либо внешним или внутренним признаком, не только по национальности, да, лучше другой, этим признаком не обладающий. То есть, да, обладающая каким-либо, то есть, согласно которому, одна группа людей обладает каким-то внешним внутренним признаком, лучше другой, этим признаком не обладающий. В качестве признака может выступать раса, национальность, сексуальная ориентация, биологический пол, политические взгляды и что угодно еще. На основании неполноценности выделенной группы индивидов в их отношении осуществляется дискриминация, травля и даже законодательные ограничения. И в особо тяжелых случаях они могут быть за это даже наказаны или убиты. Вот так вот.
Но это же такое более широкое, более современное определение шовинизма, да, потому что изначально все-таки, да, мы можем говорить о мужском шовинизме, о женском шовинизме, там, да, с чем мы сталкиваемся регулярно, постоянно, там, и так далее, и гомофобный шовинизм присутствует, также, ну, очевидно, не гомофобный, ну, ты меня понял, в общем. Ну, да, наверное, и
гомофобия, да.
Гомофобия, как проявление шовинизма, да, проявление такого шовинизма по сексуальной ориентации. И, к сожалению, в той или иной степени, наверное, как мне кажется, ну, ты хоть говоришь, что ты не шовинист. Если ты не шовинист,
смотрите, на 100%... Сейчас, дорогие друзья, смотрите, дорогие друзья, сейчас Владислав Игоревич так непринужденно, легко играючись, переступает к оскорблениям. Давай, Владислав Игоревич, начинай.
Нет, я думаю, что на самом деле это касается и меня, или там меня в первую очередь, окей, что мы в той или иной степени, в той или иной отрезок своей жизни, ну, какой-то шовинизм, наверное, проявляли. Пусть даже мы так его и называли. все равно когда-то там...
Слушай, а ты не путаешь с предрассудками?
Я могу путать это с чувством превосходства над кем-то, там, да, может быть, там, да, такое легкое чувство превосходства, когда ты считаешь, что ты, твое образование дает тебе право, например,
ну, да, то есть ты при этом, да, то есть ты при этом людей, кого, снобов, всех снобов записываешь шовинисты, да?
Хороший вопрос. Видишь, опять же, вот тут мы вступаем в такую почву, где, ну, да, некоторые понятия, ну, пересекаются друг с другом, и можем мы путать одно с другим.
Или мы просто границ не видим.
Или мы просто не видим, да. Я там не вижу границ этих, допустим, да, четких и ясных. Потому что если бы мы с тобой были, вели научную дискуссию, мы бы с тобой должны были определить дефиниции, да, то есть четко и ясно обозначить границы определений, где они заканчиваются, где начинаются уже другие понятия. Но мы с тобой ведем не научную дискуссию, а такой дружескую беседу.
Дружеский треп в прямом эфире.
Да, и, наверное, в рамках дружеского трепа, как ты заметил, мы можем, наверное, позволить себе быть не очень... научными, да, и не определять дефиниции.
Очень. Мы можем быть очень ненаучными.
Очень ненаучными, да. Потому что, опять же, ну, мне бы хотелось, чтобы наш разговор был интересен широкому кругу зрителей и слушателей.
Не только нам с тобой.
Да, и мне кажется, очень важно, чтобы человек, вот просто любой человек, который сейчас курит на лестнице, вдруг случайно там набрел на эту трансляцию, чтобы в конце этой передачи он задал себе вопрос, а не шовинист ли я, да? Uh-huh. А не проявляю ли я где-то вот этих мерзких проявлений человеческой природы.
Ох уж этот Владислав Игоревич, любящий прилагательные. Причем оценочные прилагательные, да, в крайней степени, в превосходной какой-нибудь степени. Ну, давай, Владислав Игоревич. Нет, я согласен с тобой, на самом деле. Задумываться всегда хорошо. Задумываться над тем, ну, вот, что ты делаешь и как ты себя ведешь, вообще очень хорошо. Да? Потому что, вот, знаешь, мне это помогает. Что мне помогает, я скажу потом, потому что сейчас я хочу, опять же, обратиться к нашим дорогим слушателям, зрителям. Друзья, конечно же, ставьте лайки, делайте репосты, вы же знаете. Делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вы этим самым, собственно говоря, помогаете нам, помогаете продвижению нашего проекта. И вообще мы очень хотим и любим с Владиславом Игоревичем разговаривать с вами, не только друг с другом, как это может создаться некая иллюзия, значит, и миф вокруг передачи «Есть разговор», но мы любим с вами разговаривать. Давайте попробуем поговорить про шовинизм вот как-то честно и в прямом эфире, и без всяких там, так сказать, экивоков. Знаешь, как дружище, извините за мой некий сленг и некую это сказать, фамильярность, но не думаете ли вы, что вы батенька шовиниста? Я заранее извиняюсь. Вот такие вот этакие языковые и всяческие речевые виньеточки.
Сударс.
Ну, сударс, это, ты же понимаешь, масло маленькое. Масло мазано.
Да, конечно, да. Слушай, ну, самое интересное, мне кажется, что в христианской среде вот шовинизм, как чувство превосходства над другими людьми, он прямо цветет и пахнет.
Ты знаешь, я тебя, наверное, огорчу, вот, но он цветет и пахнет везде, и в христианской среде в том числе. Вот и все. Вот, ну, как бы, естественно, надо же обязательно шпаги звон, как звон бокала, да, уколол, ну, а теперь просто о шовинизме, да, то есть надо обязательно обвинить христиан, как вот какую-то сегрегированную касту, значит, вот, а у них-то это особенно, смотрите, в песочке прорастает, потому что они это все поливают и его возделывают специально. Нет, конечно же. Вот, я думаю, что, ну, как и в другой среде вообще, в принципе, да, ну, знаешь, вот, кстати, вернее, не о природе, а о том, почему, вот на какой почве он расцветает, очень интересно поговорить. Но к чему это я? К тому, что вот ты-то лично с каким проявлением шовинизма сам сталкивался?
Я чаще всего, конечно, сталкивался с проявлением, ну, там, наверное, 2-3 проявления. Во-первых, конечно, по национальному признаку.
Угу, да, это, ну, часто. Вот,
И самое интересное, что я встречал такой бред, не знаю, я не знаю, что это такое, как это назвать. Еще несколько лет назад я встретил совершенно случайно, ко мне попал в друзья какой-то непонятный персонаж, Я одно время принимал всех без разбора,
в соцсетях, друзья. Да, я так понимаю, да?
Да, 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 в одной русскоязычной...
В социалистических сетях.
Да, и чувак этот, знаешь, просто поливал грязью все не русское, типа Россия для русских. Причем он себя не считал ни националистом, ни нацистом, ни фашистом, но, тем не менее, через пост, ну, тогда, какой через пост, ну, там, наверное, три четверти его постов на его, на его странице было посвящено именно там, вот, России для русских, там, типа, все эти узбеки, таджики, твари дрожащие. Самое интересное, самое поразительное, что когда я решил изучить эту персону повнимательнее, его жена оказалась таджичкой.
Ну, может, поэтому и болела.
Как это сочетается в одном человеке, знаешь, вот Россия для русских и жена таджичка, с которой он был в браке, жил с ней вместе, то есть это они были не в разводе, я не понимаю.
Знаешь, вообще, значит, наши русские, российские семьи, это, может, такая дружная интернациональная бригада, я тебе хочу сказать, там, да? Мой папа там всю жизнь там, свою сознательно прожил в Казахстане, да, сейчас это Атырау раньше, Гурьев, там, у моей жены просто нужно посмотреть на ее лицо, чтобы понятно, что у нее там восточные черты лица, я уж молчу про девичью фамилию Литовальцева, которая имеет определенные, да, национальные корни и так далее. То есть вот как бы загадка для меня, загадка в том, что, в принципе, вот почва для этого, да, для вот этой сегрегации искусственной, да, ну, скажем, национальной почвы, вот, ну, у нас просто архимало, скажем так, наоборот. Казалось бы, наоборот, да? Вот, должны понимать, ну, например, моя супруга сталкивается, это, будучи учителем, у нее, собственно, такой очень класс, очень многонациональный, они очень хорошие ребятки. Я недавно, я уже рассказывал, я приводил вот своего друга Шамиля Идиатуллина к ним познакомиться, поговорить, чтобы они увидели там знаменитого писателя, да. К ним давно в школу вообще никто не ходил, вот. То есть вот, опять же, и при этом вот в этом коллективе, да, происходят, скажем, межнациональные разборки там, да, вот. Я уж там не буду там говорить. Ну, я например, сталкивался в самых таких, да, разных формах там, в разных коллективах, абсолютно в разных коллективах. Причем, ты знаешь, вот мне действительно кажется, что часто... Шовинизм идет в букете с предрассудками. Да, вот есть какие-то мифы, даже не мифы. Мне мифом очень сложно назвать это, потому что миф – это имеющий, ну, как бы, это что-то имеющее в реальности, да, обросшее чем-то, какими-то подробностями, да. То есть имеющие подтверждение в реальности. А тут просто сказки. Ну, знаешь, как про до сих пор там про... каких-нибудь там христиан-евангелической традиции все эти сказки рассказывают про жертвоприношение детей, да, ну, просто ну, откуда все это? Понятно, что это с первых веков, мы сейчас будем выкапывать, что, собственно, первых христиан в этом обвиняли. Это, в общем, как бы наследие, давнее наследие, и далеко не в русской, скажем, не в российской, скажем, специфике, а вообще из специфики языческого окружения, да, появляющейся. Да? Но, понимаешь, вот ты, кстати, очень верный задал, скажем, вопрос, на котором стоит размышлять. Я вот говорю, что вот два вопроса, на которые мне очень интересно. Откуда, на чем он прорастает, да? Вот откуда корни этого шовинизма? Раз. И второе, почему он так вот может бурно цвести, например, в христианской среде, где изначально этическая планка, в общем, достаточно высока, да, она завышена, да, по отношению к среднестатистическому, да, скажем, не знаю, там, среднестатистической культуре, да, вот как-то так. Ты как думаешь вот на эти темы-то?
Я думаю,
давай что... с первой ко второй. Я знаю, что ты уже все обнажил, значит, забрало и как бы меч вытащил, да, и вперед, да, крошить приходские, так сказать, скамейки, да. Но...
Слушай, кстати говоря, вот я тебе отвечу по поводу национальности. Ты же знаешь, ну, во-первых, я не очень русский человек, да? мягко говоря. То есть в Амме там 4 национальности.
По секрету открою, у меня тоже там все намешано.
Да, и как ты знаешь, моя жена тоже...
Несмотря на несмотря на наши абсолютно русские фамилии.
Да, и моя жена, ты знаешь, тоже вообще, ну, то есть категорически не русская. У нее тоже две национальности, татарская и узбекская.
Ну, вот, да, мы с тобой такая... вообще почти родственники, потому что с татарской кровью,
и у меня тоже... в Казахстане, папа мой, да, хоть и вырос в Узбекистане, мама моя родилась в Самарканде, много лет жила в Таджикистане, ну ладно, это не важно. Я думаю, что шовинизм, он растет, он вполне может вырасти на ксенофобской почве, да, просто страх и неприятие чего-то чужого, отрицание, и потом уже... чувство собственного превосходства. И я думаю, что в основном шовинизм вырастает на почве того, что человек, если мы берем индивидуальный шовинизм, да, а не коллективный, на почве того, что человек, во-первых, не может четко и ясно для себя ответить на вопрос, кто я и в чем моя ценность.
Ух ты. Вот это хорошо. Вот это прям
кто я и в чем моя ценность. Если ты не понимаешь свои ценности, кто я, да, кто я такой в этом. Почему, собственно говоря, мне особенно непонятен шовинизм в христианских умах, скажем так?
Быстро переключился на эту тему. Прям моментально, практически. Но вот, кстати, сказать.
Не, просто потому что, как мне кажется, как раз-таки, понимаешь, христианство, или, окей, не христианство, любая религиозная система, да? Давай так, не христианство.
Ну, то есть, любая закрытая система, это благодатная...
принизить... христианство.
Да.
Она, как любая религиозная система, она, в общем-то, отвечает на вопрос, кто ты и где ты.
Но при этом любая закрытая система, а часто вот религиозная субкультура, закрытая система, да, это благодатная почва для ксенофобии, да, на деление на своих и чужих. Вот, знаете, деление на своих и чужих, вот ты очень, я даже удивлен, честно, Владислав Игоревич, прям удивил ты меня сегодня, да, потому что, мне кажется, мы же обычно говорим, что и вроде ни к чему не пришли, а тут вот чуть ли не в начале эфира это формулируем, то, к чему пришли, на чем это все растет, самоидентификация, да, это очень важная вещь. Да? Самоопределение, самоосознание, да, вот, например, там, я вспоминал, что по поводу шовинизма я вспомнил, сейчас я просто готовлюсь там к книжному клубу по Джону Фаузу, и Джон Фауз, он, значит, у него были очень простые родители, да, так особо книжек не читали, мама вообще домохозяйка, она счастлива вообще была, что она домохозяйка, папа тоже такой достаточно простой, и он, значит, писал, что, говорит, ну вот я сижу, читаю книгу, и они там, значит, там сидят и что-то обсуждают, там каких-то звезд, селебрити, он говорит, вот, ну, прям темнота и серость, да. Вот, интересно, что, будучи при этом тонким психологом, Джон Фауз, да, он очень легко ударялся вот в это интеллектуальное снобство. При этом, в одном из своих романов он это снобство обличает, понимаешь? Вот такой вот дуализм такой. То есть он очень четко понимает, осознает эти корни. Ну и, кстати, он, кстати, говорит о том, что вот самосознание – это, грубо говоря, человек, который не осознал себя как личность, да, это одна из основных идей вообще всего его творчества в том, что человек, который не осознал себя как личность, он мертвый, внутренне, духовно мертвый, да.
Я скорее соглашусь с этим, да.
Да, то есть он не идентифицирует себя как личность, то есть он сборник чего-то, да, навязанных штампов, предрассудков, да, какой-то, ну, там, системы воспитания, да, и при этом есть люди, знаешь, такие очень ведомые, да, вот вроде, вот им нужно сформировать свою точку зрения, да, точки зрения нет, вот им что-то сказать, какую-то с их точки зрения, какую-то логическую аргументацию им сказали, все, они принимают точку зрения. Приходит другой человек, полностью разбивает точку зрения, они принимают эту точку зрения. Придет третий и так далее, да. То есть вот почему тогда, ты вот сказал, что вроде казалось бы, да, церковная среда, это среда людей, у которых, по крайней мере, с один из самых важных вопросов должен быть решен, я подчеркиваю, должен быть решен, это вопрос самоидентификации. Да, когда ты спросишь, вот кто-то, вот, ну, почему ты христианин, скажешь, потому что я Христов. Да? Ну, классический ответ получишь, например. Да? По крайней мере, в евангелической среде, да, такой вот. Вот. Тогда почему это так прорастает? И почему такие ксенофобия, то есть, ну, страх чужого, так очень силен у нас?
Потому что, на самом деле, знаешь, я когда еще до того, как я погрузился в евангелическую среду, скажем так, да, плотно, это, у меня
это
было...
Моя любимая часть, это моя любимая часть наших эфиров, это история Игоря Николаевича, Владислава Игоревича, да, про свою жизнь.
У меня было предубеждение такое, навязанное штамп, что евангельские верующие, они... Ну, я слышал такое слово, значит, люди книги, да? Я сейчас не имею в виду в смысле вот кораническом люди книги, да? Uh-huh. А то, что эти люди читают Библию, типа, они так и изучают. Это миф, который, к сожалению, был разбит через пару лет нахождения в евангельской церкви. К сожалению, большинство христиан везде, где в какой бы деноминации они не были, в какой бы конфессии они не были, они приходят в церковь для того, чтобы закрывать какие-то вопросы.
Угу. Почему, ну, к сожалению?
Потому что, закрыв этот вопрос какой-либо, часто к Богу не имеешь вообще никакого отношения.
Естественно, да. Мы вообще они очень сосредоточены на себе.
Да, они на этом останавливаются, и все. Библия, на мой взгляд, я, к сожалению, не могу сказать, это о Коране, предположим, там, да? Uh-huh. Но Библия совершенно однозначна. Не в смысле, я не могу сказать, потому что там этого нет, а потому что я до конца его не прочитал, Коран. Так, не пришлось мне прочитать его до конца. Ну вот, может, там где-то есть. Так вот, Библия,
попытки
она совершенно
были,
точно...
Я так понимаю, да? А? Попытки были.
Да, да, у меня есть несколько переводов.
То, что у меня есть, это ничего не означает.
Да, нет, но я начинал читать, да, но до конца так и не прочитал. Но Библия совершенно четко и однозначно, она призывает нас, ну, есть такой известный стих, да, он не единственный, вникать в себя и в учение.
Учение заменяется постоянно, да. Это наставление апостола Павла Тимофею, да.
Да, и это не единственное место, где Библия говорит, вникай в себя, разбирайся в себе.
Ну, притча, вообще притча о знаниях, вникании, о саморефлексии, да. Огромное количество наставлений в книге притч.
Во-первых, да? это тяжелая работа, это неблагодарная работа. Это работа, которая требует усилий, честного взгляда, более-менее честного взгляда на самого себя, внутренних терзаний и т.д. и т.п. И, к сожалению, большинство людей этим не занимаются по разным причинам. Не потому, что они тупые, да, сплошь и рядом. Они замордованы работой, семьей, они не приучены к самоанализу и т.д. и т.п. И, к сожалению, это приводит к тому, что человек и так и не приходит к себе, к тому себе, да, к которому он должен прийти. Вот эта встреча, это же очень крутая идея, что мы можем познать себя. Может, ты читал «Наставление в христианской вере»?
Ну, естественно. Джона Кальвина. Конечно.
Да, и там же первая глава. У меня книга-то рядом, я могу даже прочитать. Первый том рядом здесь находится. Первая же глава, первый же абзац. Он говорит о том, что богопознание и самопознание – это процессы, которые вот они вот, да, идут как бы одновременно, грубо говоря. Ты познаешь себя через Бога, и Бога через себя. И вот эта крутая идея о том, что мы и с собой-то можем встретиться, только познавая Бога. С самим собой, да, увидеть себя как личность. Это же, к сожалению, вот к этому многие так и не приходят никогда в своей жизни.
Но видишь... Знаешь, из этого вытекает у меня, знаешь, еще один вопрос, который, находясь вот в евангелической среде, да, потому что если ты находишься, например, в среде, ну, в православной среде, то понятно, то у тебя будет там огромное количество там ссылок на святоотеческое предание, да, вот, а если ты находишься в евангелической среде, то вот огромное количество ссылок на какие-то священные тексты, да, ну, имеется в виду на библейские, да. А, так вот, у меня, знаешь, ты сейчас говорил, и размышление вот о чем. Размышляю я вот о чем, вместе с тобой, надеюсь. Вот. О том, почему Библия становится источником, значит, ну, знаешь, таких готовых ответов. Но Библия ведь не источник готовых ответов. Это вообще книга саморазвивающаяся, прошу прощения, как бы за неортодоксальный взгляд на Священное Писание, да? Вот, то есть это... Я объясню, что такое саморазвивающийся, да? То есть часто, ну, герои, библейские герои попадают в этические, духовные тупики, да? И иногда даже в таких, как шахматисты это называют, цугцванг, да? То есть в положение, которое... Это не патовое положение, да? Когда ты не можешь ни туда, ни сюда, да? А это положение, когда ты каждый следующий твой ход ухудшает положение, да? Вот почему Библия становится набором, цитатником готовых ответов, да?
У меня есть два ответа, кстати говоря, на это.
Интересно.
Ну, в смысле, они не два через запятую, а два одновременно. Во-первых, конечно же, это наша человеческая природа, линия инфантильность и занятость в том числе, да? Когда человек слишком занят, ему нет времени думать, ему нужен готовый, быстро работающий ответ. Тем более в нашем поколении, я называю это поколение быстро растворимого кофе, да? Мы уже в поколении быстро растворимого кофе. У нас уже нет времени помолоть зерна, да, там, обжарить их, заварить, сесть и насладиться прекрасным напитком, да?
Тебя надо просто к Жене Кайдалу, моему другу, он это все любит очень.
Ну вот, у нас нет на это времени, нам нужно вот...
Да, это правда, это время, и это, знаешь, это даже менталитет определенный, да. Вот подготовка, сам процесс очень важен, да.
Ну вот, а мы, к сожалению, все больше и больше погружаемся в быстро растворимое кофе, это первое, и нам, естественно, нужен готовый быстрый ответ. А второй ответ, вторая часть ответа, к сожалению, в этом виновата сама Библия.
Ух ты, молодец.
Или вернее, тот человек, который изначально для удобства, но, к сожалению, это обернулось большой проблемой, разбил Библию на стишки.
А, ну да, деление на стихи.
Разбил Библию на стишки, да. И это приводит к тому, и привело к такому странному понятию, как золотые стихи Библии. Оно ужасное, на самом-то деле. Оно ужасное. Потому что оно приводит к тому, что мы начинаем воспринимать Библию как набор фрагментов.
Ну да, это то, что в герменевтике называется расконтекстуализацией. Да? То есть, когда тексты лишаются контекста своего, выдергивая из каких-то, ну вот, выдергивая цитаты. Ну, то же самое, знаешь, вот я смотрю, и в принципе я тебе хочу сказать, что вот это менталитет превратить книгу, есть тоже не менее... такие штуки. Я всегда как-то с раздражением, не то что с раздражением, но как-то с недоумением относился к сборникам, там «Золотые зерна мысли», да, там, вот, и ты там, ну, там, у тебя там, я как минимум, у нас был, когда я работал в «Христианском слове», в журнале «Христианское слово», был такой пятитомник, изданный Савченко, вот «Золотые зерна мысли», такой синий. Вот, и ты открываешь, и там вот действительно золотые зерна мысли. Но потом как-то решил, делать было нечего, делать было вечером. Я взял и что сделал? Я решил просто открыть цитату и найти вообще первоисточник цитат. Вот я сидел там, значит, там цитата, бумц, там, Достоевский, «Красота спасет мир». Я начал копать. Понимаю, что вот, ну, как бы, эта мысль, в общем, принадлежит не Достоевскому герою, а герою не очень приятному. В определенной ситуации сказано, причем в определенном романе. Вот, и понимаю, что вот эти все выдергивания часто меняют смысл, да, изначального текста, да. И вот это для меня загадка. Потому что часто, действительно, библейские цитаты... Я вообще, знаешь, вот это... Я очень не люблю, например, там... Я сразу прошу прощения у тех, кто любит это делать, но я очень не люблю, вот, когда в аккаунтах вот эти вот библейские цитаты в цветочках на фоне гор, там еще что-нибудь. Вот для меня они действуют гораздо... Для меня они действуют, ну, вот, по-другому. То есть... Как бы я лично считаю, что это просто девальвация чем текстов Священного Писания. Лишение, обессмысливание Священного Писания.
Обесценивание,
обессмысливание, да.
И превращение красивой истории в какой-то набор, опять же, вот этих
ну, пунктов. Набор каких-то, да, каких-то вот... И при этом, ну, мне лично кажется, что Если бы ты, например, взял текст, и причем там не просто вот там, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего единородного, чтобы, если уж о золотых стихах мы вспомнили, да, что отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, да, надо посмотреть вообще первую главу Иоанна. Да, и что это значит вообще, да, в первой главе Иоанна, и как это, и что это значит для меня? Да, вот мне такая... Вот это, кстати, мне саморефлексия на такие тексты гораздо интересней. Угу. И это мы, кстати, от шовинизма уже очень далеко.
Очень далеко, да. Очень далеко мы ушли от шовинизма. Совсем. Никак мы не можем. Никак мы не можем, да.
Ну, мыслей слишком много, чтобы они сконцентрировались в одной точке.
Да, так вот, я же сказал, да, что шовинизм растет на почве... отсутствие ответов, кто я и в чем моя ценность. Так, и мы сделали маленькое углубление в Библию. Uh-huh. И именно по этой причине человек, не знающий, кто он и в чем его ценность, он пытается самоопределиться не через рефлексию, не через самоанализ и не через божественный, скажем так, ответ, библейский ответ на то, кто ты и где ты. Он начинает пытаться определить себя и увидеть свою ценность путем внешних...
Обесценивания другого.
Ну, да, внешних каких-то вещей, да. И, естественно, как я могу увидеть свою ценность? Я круче, чем тот таджик. Угу. Потому что он тут понаехал, у него нет образования, он не знает русский язык и так далее и тому подобное. Тут же я, оп, кирпичик вставил, да, в свое там самосознание. Ну вот. Ну и так далее и тому подобное. И чем больше человек не понимает самого себя и не видит свою ценность, тем больше он склонен к тому, чтобы... Не обязательно, на самом деле, но тем более он склонен к тому, чтобы стать ксенофобом, шовинистом. Там, не
знаю. Вот смотри, если мы говорим про собственную ценность, я позволю себе опять нырнуть в эту тему, да? Значит, если мы говорим про призвание. Ну, спроси у христианина призвание. Быть Христовым. Ну, он призвание свое назвал. Как ты думаешь, вот здесь человек понимает свое призвание в данном случае или нет? Вот есть ли вот это ощущение вот самопознания или ощущение вот того, что он видит свою ценность, ну, ценность себя как личности в данном конкретном случае.
Слушай, ты знаешь, как тебя раздражают эти цитатки в цветочках, так меня раздражают или даже бесят всякие вот эти Анны, дочери царя, и Николая, и Христова. Вот это все меня просто вымораживает. Ответ, мое признание быть Христовым, это вообще, это просто...
Ни о чем,
это,
да?
Просто набор букв.
Угу, ни о чем.
Он, да, никакого содержания вообще не имеет. Вообще, совсем. В большинстве случаев, там, 99%, да, кто-то может рассказать, что быть Христовым, это означает жить там по заповедям, заниматься милосердием, все такое прочее. Я тут же привожу пример, по крайней мере, петербургской среды, петербургского, как же назвать, как это по-русски, короче, пример благотворительных обществ в Санкт-Петербурге, волонтерами которых в большинстве своем являются люди, которые вообще никакого отношения к церкви не имеют, курят, ругаются матом, бухают, живут внебрачно и так далее и тому подобное, понимаешь? И при этом в очереди стоят в ночлежку, чтобы там побыть волонтером.
Я даже уже тебя спрашивал, почему. Ну, какая мотивация, да.
Ну да, когда... Тем не менее, да. Ну вот, поэтому нет, конечно, нет, это не ответ. Будь Христовым...
А что нужно, чтобы дать этот ответ? Вот смотри, вот мне кажется, мы нащупали очень важную с тобой, скажем... Очень-очень важную вещь, да, очень важную нить. Да, я не люблю все эти нить повествования, понимаешь, с литературоведения это все раздражает. Но очень-очень важную, мне кажется, тему, да, в том, как тогда прийти к собственной самоидентификации или к самопознанию, то есть понять, вот, кто я и для чего я. То есть, вот, казалось бы, все, ну, мы призваны на добрые дела. Есть это в Библии? Есть. Значит, в общем, как бы принципе, ну, правда, в определенном контексте, да, это все говорится, да, в контексте нехороших отношений между верующими, да, вот, апостол Павел говорит, что мы призваны на добрые дела, и сначала там своим по вере, потом уже другим, да, отсюда вот эта вот закрытость часто бывает, что мы вот, ну, только для себя и только для общины, но как тогда понять, для чего ты, как тогда понять вот свое призвание, вообще нас, и почему, как ты думаешь, вот почему страхи чужого, да, иного, того, что разрушит тебя. И вообще, ты не... Сколько вопросов у меня сегодня, смотри. Ты не задумывался о том, что часто христиане очень суеверны?
Конечно.
Там, причем огромное количество. Что ты, если прочитаешь эту книгу, ты разрушишь свою веру. Ты впустишь бесов в свою жизнь, да. Если у тебя будет, значит, в квартире, не знаю, там какие-то там предметы искусства, которые там могут иметь отношение там, к язычеству, к оккультизму и так далее, то вот все у тебя там, то ты, соответственно, тем самым открываешь дверь вот в, значит, в мир дьявола и сатаны и так далее.
Но это не религиозное мышление, это не христианское мышление, это мистическое мышление.
Да. Они просто иногда... Это они правда, это магическое мышление, артефактное мышление, да.
Просто эти два вещи, два мышления, они могут быть вместе, но это не религиозное мышление, совершенно точно, да? Это именно мистическое
мышление. Нет, это религиозное мышление, но не христианское, скажем так.
Да? Ну, окей, не христианское, да. Хотя просто я опять же, слово «религия», мне нравится понимать его, как его понимал Лангтанц и Августин, да?
Ну, вот. Ну, не все так понимают, я уверяю тебя.
Окей, это же тоже отдельная история. Слушай, я немножко сбился, потому что у нас там был с интернетом проблемы. У меня с интернетом какие-то почему-то немножко ты проваливаешься. Как познать себя?
Да. Как вот есть, как прийти есть, к познанию себя, к тому, что кто ты и что ты, да, и для чего ты в этом мире, несмотря на то, что ты. Вот смотри, ты пришел. Я почему на этом фоне? Потому что это очень простой, казалось бы, ответ. Вот я покаялся, вот Дух Святой вошел в мою жизнь, да, преобразил меня, сделал меня новым творением. Точка, все. Да? Там даже замечательный Том Райт написал целую книжку «Бог есть, что дальше?» Да? На эту тему. Ну, Бог есть, а что дальше тогда? Все, это конец. То есть я себя, все, я хожу в церковь, все, мне больше ничего не надо, да? Или мне говорят, я должен там, я должен быть участником служения, должен читать Библию. Для чего я должен читать Библию? Чтобы спорить на библейских разборах? Вот, и говорить у кого, кто что не так понимает?
К сожалению, знаешь, есть такое понятие, ну, в физике есть такое выражение, ну, не только в физике на самом деле, что система не может, систему нельзя описать средствами самой системы. Да? Иначе говоря, человек не может описать себя, глядя на себя. Для этого нам нужно либо кто-то, кто нас описывает, либо какое-то неискажающее зеркало, в котором мы могли бы, наблюдая, ну, того, кто в зеркале, да, попытаться его описать. И христианство предлагает такое зеркало, ну, опять же, Библия является таким зеркалом, и есть ответ в Библии, скажем так, да, она описывает нас в самом широком смысле слова. Ну, вот. Но как мне кажется, все-таки именно процесс богопознания, чем больше мы узнаем Бога, тем больше мы понимаем, какие мы, именно потому что мы становимся способными более-менее, как в запачканном, да, вот зеркале,
ну, да.
Более-менее...
Сквозь стекло,
да, посмотреть на себя глазами Бога, на себя. И без процесса богопознания это невозможно просто. Тем больше мы узнаем Бога, характер Бога, его качество, то, что он сделал для нас, тем больше мы можем увидеть в себе образ Божий. А придя к этому образу Божию в самом себе, мы верим, что человек создан по образу и подобию Божию, да, я для тех, кто, может быть, не в курсе, это дополню, мы можем увидеть самих себя. А придя к себе, да, придя к себе, вот какие мы...
Мы будем видеть этот образ в другом человеке, да?
И мы будем видеть этот образ в другом человеке, мы будем лучше понимать самих себя, видеть свою ценность, в конце концов. И нам не нужно будет гнобить таджиков и узбеков вокруг себя, которые убирают наши улицы, да, а мы будем с ними здороваться.
открою страшную тайну, гораздо больше национальности, которые топят, ну...
Не, ну у нас, как бы, у нас, например, вот убирают иногда таджики, иногда узбеки, я с ними здороваюсь, предположим, да? И учу, и своих детей учу здороваться с дворниками. Меня так приучили с детства родители, да?
Дворник, я однажды с электриком поздоровался, он бедный чуть с лестницы не упал.
Не, я здороваюсь со всеми, да, вот этими, кто убирает, кто обслуживает наш дом, я со всеми с ними здороваюсь, конечно же, да, это обычная вежливость.
Слушай, ты знаешь, я опять же могу сказать, что я с тобой абсолютно целиком полностью согласен, вот, потому что, на мой взгляд, конечно же, шовинизм растет на богатой почве предрассудков. Они вот такие, они ни за что, они все ленивые, они воры, они лгут и так далее и тому подобное. Да? Есть, безусловно, некая, ну, вот, культурная ментальность, да, и в этой культурной ментальности очень много соцветий, да, очень много красок. И выделяя только какие-то, ну, значит, негативные, ты игнорируешь огромное количество позитивных. Это во-первых. Да, потом я, например, опять же, общаясь так, не так часто, но все-таки в виде общения своей жены с детьми в ее классе из разных национальностей, разных культур, и видя, какие живые вообще дети, вот они очень живые, да, они очень такие. И я вижу, что когда по отношению к ним их не любят, их гнобят, им постоянно говорят, что они вот такие, они такие и становятся. В конце концов, да? Угу. Когда они чувствуют любовь, то есть вот я помню, что когда класс пришел к моей, значит, жене, ей, значит, один из администраторов сказал, ну, вы разочаруетесь в педагогике, в общем, это вообще как бы безрезультатно там, значит. А там просто в начальных классах учитель не занимался этими ребятами. Вот, я уж не буду говорить, что он там делал, но не занимался. И вот жена начала заниматься. Просто с каждым заниматься, делалось, то есть как классный руководитель, делал с ними уроки, там, занимался литературой, русским языком дополнительно, да, они собирались, все. Этот класс вообще преобразился, сейчас невозможно увидеть, невозможно узнать. Это каждый из этих ребят, там, это, понимаешь, вот, значит, один мальчик, когда я привел, значит, Шамиля Идиатуллина, у него отчество Шавкатович. А его зовут Шавкат, понимаешь? Он ждал момента, когда, чтобы спросить, а какое у вас отчество? Вот, потому что вот это очень важно для него было. Это важно, что у них есть что-то общее. Вот это то, что нас объединяет, гораздо больше нам дает, чем то, что разъединяет.
Ты знаешь, у нас наш добрый друг появился в эфире. Давно его не было, последний из эфиров, Дмитрий Анатольевич Розет.
Ух ты.
Да-да-да. И он написал тут некоторые комментарии.
Да-да-да.
Себя увидеть целиком своими глазами нельзя, нужно зеркало, мы об этом сказали.
Согласен, да.
Хорошо бы, только часто люди видят образ Бога в себе, но не видят его в других, как некогда негров считали обезьянами.
Тоже согласен.
По идее, чтобы увидеть образ Бога в других, надо увидеть, насколько мало его в нас. Кому много прощено, тот много любит. То есть это обратно. Ну, может быть, да, может быть.
Может, ну, я, да. Ну, да, я соглашусь скорее, да. Ну, видишь, я думаю, что во многом, да, принимая, опять же, ну, слезая с пьедестала, вот в чем я с Дмитрием согласен, слезая с пьедестала, да, я делаю, могу сделать шаг, не всегда, кстати, делаю, но могу сделать шаг к другому человеку. То есть, понимая, осознавая свои ограничения, свои грехи, свои недостатки, да, я могу это сделать. То есть, или, например, не всегда человек, проходя через большую боль, становится милосердным, правда ведь? Он может озлобиться.
Ну, да. К сожалению, часто, да, он
озлобляется.
Все наоборот происходит, да.
Да, но когда у человека достаточно саморефлексии, здоровой саморефлексии, опять же, я подчеркну, здоровой саморефлексии, умение анализировать, когда он воспринимает, да, вот то, что происходит с ним, как очень важный процесс, да, скажем, осознание себя и того, что с ним происходит, да, это открывает, в общем-то, двери для другого человека. То есть, к другому человеку. К его боли, к его переживаниям, к тому, что, через что он сейчас проходит. Опять же, не всегда, но вот в этих условиях, опять же. Вот я так
знаешь, думаю. Знаешь, я просто, когда говорил про образ Бога и про то, что нам необходимо зеркало и взгляд Бога на нас, чтобы нам помочь увидеть образ Бога в себе, я имел в виду вот что... То есть я согласен с Дмитрием Анатольевичем Розетом, да, что нужно... Не то чтобы мало у нас образа Божия, а он порушен, разрушен, да, он искажен. Не то чтобы мало. И да, понимание собственной ущербности помогает нам быть милосердными к другим. Но я имел в виду немножко другое. Я имел в виду, что если ты видишь, что в тебе самом есть некая ценность, независимо от тебя самого, грубо говоря, да, вот она в тебе присутствует, у тебя появляется все меньше и меньше поводов искать какие-то внешние опоры для того, чтобы определять свою ценность. Тебе не нужно унижать другого. Если ты, понимаешь, если ты мастер спорта по боксу, ну, правда, ну, как бы, тебе не надо никого бить, чтобы доказать это. Ну, на улице, я имею в виду, детей каких-то, да? Зачем? Ну, то есть, во-первых, ты можешь своим ударом ему башку расколоть, одним ударом, да, убить человека. Во-вторых, ну, ты и так понимаешь, что ты, ну, крутой чувак. Ты это знаешь, у тебя есть этот КСИ, вот это мастера спорта по боксу, да? Это бумажечка, значочечек этот. Ну, все, да? Тебе не нужно никого бить, унижать и оскорблять для того, чтобы почувствовать свою ценность. Вот я как бы к чему об этом, ну, к чему это говорил.
Угу. Ну, я согласен, и мне кажется, согласен именно вот с тем, с осознанием своей ценности, да, и с осознанием того, то есть осознание своей ценности, которая находится вне тебя, да, я имею в виду, конечно же, как ты себя, когда ты идентифицируешь себя по отношению к Богу, например, да, по отношению к Христу, который, собственно, тебе и приносит твою ценность, да, наполняет ценностью, потому что ты вырываешься, да, из вот, пределов, да, мы ему поставили пределами, да, там, по-моему, какие-то грустные пределы естества, по-моему, Николай Степанович Гумилев писал, да, значит, вот тогда действительно, вот осознавая эту ценность, да, ты начинаешь видеть эту ценность в другом человеке. Ну, опять же, не всегда так бывает, да, но когда это происходит, вот я все время, знаешь, я все время, знаешь, как, ты, кстати, тоже такой же пример в моей жизни, у меня мои близкие друзья, это часто, не всегда, но часто, это люди, которых я сначала очень сильно не принимал, да, очень сильно. Очень сильное отторжение было. И я сделал движение навстречу, чтобы понять. И поэтому человек стал моим другом. То есть я сделал над собой усилие выйти из своих собственных предрассудков и сложившегося мнения о ком-то. Да? И когда другой человек делает то же самое по отношению ко мне, происходит вот это то, что я называю, вот то, что называю единством. Да? То есть мы соединяемся, вот это соединение, совместное единение, да, оно приводит и к пониманию. Может быть, вот этот путь для преодоления вот шовинизма, ксенофобии, ну, то есть с ксенофобии все надо и начинать, с боязни чужого, с суеверного страха, что вот это разрушит там мою веру, или вот его мнение может поколебать мои там принципы. У меня тогда вопрос, что это за принцип, который может чужое мнение поколебать.
Да, спасибо. У нас, Дмитрий Анатольевич, еще один комментарий оставил, но, к сожалению, мы с ним уже не сможем поспорить или согласиться. Угу. Не всегда все сводится к доказательству кому-то чего-то. Иногда есть просто желание власти над другим и сильным, оно вполне себе свойственно. Не всем, конечно.
Согласиться можем, да, вот. Ну и поспорить тоже, но поспорить уже не успеем.
Не успеем, да. Спасибо вам большое, Дмитрий Анатольевич Розет. Надеюсь вас увидеть в эту субботу в Анненкирхе, где я должен быть в качестве гостя, Дмитрий Анатольевич. Может быть, и вы там будете, значит, обнимемся там с вами.
Ну, да? мне кажется, мы какие-то очень важные вещи сегодня с Владиславом Игоревичем проговорили, Да, и я очень рад, что мы не все, весь эфир не превратили в обличение шовинизма в разных его формах и обличии, а скорее говорили о том, как, почему это происходит и как мы можем это преодолеть, и это очень здорово, мне кажется, Владислав Игоревич.
Спасибо большое, Игорь Николаевич, спасибо всем, кто нас сегодня смотрел.
Да, друзья, слушаю. Не забывайте, каждый четверг 12:00 мы с Владиславом Игоревичем хотим с вами поговорить на самые важные темы нашей жизни. Всем пока.